Невыдуманные истории со СВУ.
Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Приветствую вас. Сегодня мы с вами продолжаем слушать рассказы из моего литературного цикла «Непридуманные истории СВО». Сегодняшний рассказ называется «Духовный ударник дядя Коля из Кузбасса». Дорогие мои, напоминаю вам, что наверняка у каждого из нас по ходу жизни и знакомств с людьми бывает такое внешне поверхностное, но по сути довольно правильное первое суждение о человеке. Ну, например, симпатичный мужик, хороший мужик, да, четкий мужик. Ну, как по-разному, кто в каком находится состоянии интеллигентном. Вот таким мне сразу показался этот незнакомый мне пожилой человек. У старых грешников, как правило, на лбу стоит невидимая печать, которая символизирует смотрящим на них «живу как хочу». И опытный священник вряд ли ее не разглядит сразу при первом знакомстве. А у симпатичных, нормальных мужиков все симпатично и нормально, и все вызывает симпатию. И с ними обычно быстро сближаешься в любой ситуации. Они не праведники, конечно, но в них есть древний стержень, русский такой, справедливость, и они стараются жить по правде. Не насилуют себя, само собой, а просто стараются, ну, как могут. Не факт, что они наследуют жизнь вечную, но нашу кашу с ними варить можно. И они главная почва для всяческих миссионеров и для меня. Дядя Николай, так его называли рядом находящиеся раненые бойцы. Я познакомился с ним в военном госпитале, где он проходил лечение после ранения. Он был призван на СВО из Новокузнецка в возрасте 63 лет. На гражданке всю жизнь проработал в сфере угледобычи. Вышел по закону на пенсию и жил себе припеваючи во втором браке с красавицей женой и собственным от нее рожденным сынишкой 7 лет. Так бы и жил, не тужил, до самой своей смертушки, как бы ни случилось с ним приключение бесовское искушение. Уточняю для лучшего понимания сути рассказа. Народы, населяющие нашу страну, не весь какие религиозные, и уж тем более не прокачанные в смысле религиозных знаний, каноники и богословия. Русские тут не исключение, а основа этого правила. Поэтому, как почти все с нас берут пример, большинство наших сограждан живет полуязыческими мифами, подчеркнутыми из газет и журналов 90-х годов, типа «Спид-инфо», «Оракул», «ЖОЗ», послесоветской пропаганды, и тем довольствуются, считая себя верующими, хотя на поверку они не таковы. И назвать их верующими в полном смысле определения язык не поворачивается. Они духовные троечники и двоечники. И вот дядя Коля, как мне казалось сначала, примерно из таких же, но с оговоркой на то, что он из рода шестидесятников, из тех особенных времен, когда советский народ был самым читающим, который читал самые правильные книжки тоннами, а по двору его гоняли и учили в школах суровые бабушки еще царского производства. В общем, он подвергнутый архаическому воспитанию дисциплинированный, опытный, умелый, начитанный мужчина в возрасте. А может даже по своему житейскому опыту и мудрый. В тот момент я еще об этом не знал. И вот об этой стороне его мудрости я вам сейчас и расскажу. Новый 2024 год и новогодние праздники он встречал с семьей в своем Новокузнецке. Тогда он совершенно не помышлял как-то менять свою жизнь. Но вот, как он сам говорит об этом, Бог судил все по-своему. Слава Богу за все. На третий день праздников условились с сестрами и братом собраться все вместе и немного посидеть за семейным столом. Сошлись все, нормально сидели, общались, немножко выпивали, хорошо закусывали. Ляпота. Как бы ни один из зятьев, который все же незаметно перебрал водочки и таки устроил жене, то есть сестре Николая, скандал с ревностью и попыткой мордобития. Николай с братом быстро его успокоили, вломили ему тумаков и связали. Вроде бы ссора была локализована и дальше не пошла. Но 5 января за Николаем приехал серый бобик с красно-синей мигалкой и торжественно и празднично увез его к следователю ВВД. Оказалось, что зять подал на обоих шуринов заявление в полицию, обвиняя их в нанесении ему тяжких телесных повреждений. Неожиданно, но факт. И забирать заявление он не собирался и не забрал, как не уговаривали его сестры и вообще все. Посидел Николай несколько дней на нарах, пока праздники не закончились, и решился пойти на сделку со следствием. Следователь хороший попался, помог ему все по уму сделать. Взял Коля всю вину на себя, как на зачинщика драки и как на главного убийцу. Брат-то младший, и еще при работе он, его жаль и садить, и оставлять его без работы. Невыгодно же это финансово. Жене же своей и сестрам, и брату он сказал: «Я на пенсии 1,5-2 года посижу, погляжу, ума наберусь. С меня сильно не убудет, только ты, братик, семью мою поддерживай мало-мало». На том и договорились. Так наш герой попал в СИЗО перед пересылкой в лагерь общего содержания. «И поехал бы, — говорит он, — я и поехал, но не тут-то было», — снова весело сказал нам Николай. Он частенько захаживал к нам в госпитальную часовню. Все слушал и иногда о чем-то спрашивал. Сегодня он взялся рассказывать свою историю и объявил, что хочет поговорить о богословии. Внешне выглядел он хорошо. На вид он не очень старый, опрятный. Левая рука скреплена аппаратом Елизарова, висит на цветной шейной повязке. Типаж чисто славянский, но рост у него не очень выдающийся, может примерно 170 сантиметров. На шее и на лице наклеены несколько медицинских пластырей, закрывающие раны, оставшиеся от извлеченных осколков. Я спросил его: «Николай, как вы в госпиталь попали?» А он говорит мне: «Тривиально, как все. Штурмовали опорник противника, прилетел к нам их кассетный снаряд, как результат контузии переломанная рука, несколько осколков в теле. Свободной рукой из правого кармана он достал изуродованную некогда под прессом шестеренку диаметром примерно 5 сантиметров. Вот этой железякой срубила мою косточку. Доктор на память мне ее дал после операции. Там еще мелкие были осколки, но они мне показались и неинтересными. А эту пакость я сохраню для сына на долгую память». Мы по очереди покрутили осколок в руках и вернули его дяде Коле. Мне подумалось в этот момент, как же это, наверное, больно. И меня аж слегка передернуло. Тут пришла очередь Николая задавать вопросы, и он, особенно не стесняясь, спросил меня: «Батюшка, а вот вы как сюда попали в таком возрасте и при такой специальности?» Я ему отвечаю: «Ну, добровольцем через специальное благотворительное учреждение, которое финансирует эту нашу работу с вами здесь, в зоне СВО». Он говорит мне: «Принято. А вот можете вы меня проэкзаменовать в богословии?» «Да, именно в богословии». Он меня удивил. Я заулыбался и говорю ему: «А тема какая у нас будет?» Николай тоже заулыбался и заставил улыбаться всех присутствующих в часовне. А потом говорит, обращаясь уже ко всем: «Очень важная, окопная». Он нас заинтриговал. Я ему говорю: «Что же, давайте ваше богословие, только прошу без матершины». Тогда дядя Коля продолжил. Анекдот с бородой. Помните про бывшую путану, удачно вышедшую замуж за миллионера, и про ее кругосветное путешествие на океанском лайнере? Мы закивали головами, потому как этот анекдот родом из 90-х годов был у всех на слуху и в памяти. Николай говорит нам: «Так вот, там Бог говорит ей, что он собирал пассажиров на этот корабль 30 лет. Так?» Мы опять все закивали головами. Опять же Николай говорит нам: «Даете согласие, что этот анекдот сродни народной мудрости?» Мы согласились, но поправились на всякий случай, что это так, но только отчасти. Николай немного подумал и начал плавно разворачивать мысль, постепенно увеличивая громкость. Своего изложения, громкость я имею в виду. «Так вот, теперь слушайте, какой богословский вывод Бог открыл мне здесь, в сырых окопах. Слушайте внимательно, дедушку. Я человек простой, но старый. А потому надеюсь, что немного умный, ведь я за мою большую жизнь прочитал огромное количество всяких книг. Что всегда любил делать и, надеюсь, буду делать до своей самой смерти. Я обогатился опытом и мудростью многих людей. И что самое главное, я успел прочитать Святое Евангелие. В Святом же Евангелии Бог утверждает, что у верующих в Него людей на голове каждый волос сосчитан, и без воли Его на землю не упадет. А это значит, что в мире нет происшествий и дел, коим бы не был как-то причастен наш Бог. Просто нет и все. Это аксиома, не требующая доказательств. Еще там Христос учит, что Он не хочет смерти грешников, но ожидает от них покаяния и исправления. А все, кто надеется на Него, никогда не посрамятся. Он говорит про воинство ангелов, которые Он готов послать на помощь своим верным людям в любую минуту и которых Он всегда посылает в нужное время. Еще Он учит, что в мире нет людей, которые бы жили и не согрешили. А есть люди, которые жили, грешили, боролись с собой, с дьяволом в себе и научились не грешить. Это праведники. Вот так ведь. Теперь я налагаю эти евангельские смыслы на тот старинный анекдот с бородой. И выходит, что все мы здесь находящиеся на СВО, пассажиры и команда военного корабля. И у нас, у каждого из нас здесь своя задача, свое дело, своя цель, определенные для нас Богом, исходя из наших знаний, умений, опыта, дел, мыслей нашей прошлой жизни. Нас тут собрал Бог. Помните «Титаник»? Могли же все пассажиры погибнуть тогда в холодной воде, в холодное время, в открытом океане? Ну, могли, точно могли. Но ведь не все погибли. Погибло много, но не все. А почему не погибли? Почему не погибли те, кто выжил? Уверен, потому что они в момент хаоса многое положенное для них поняли. И наверняка произнесли от сердец свои слова покаяния. Матросы бросались в холодную воду и спасали женщин. И эти матросы не умерли, хотя должны были. Почему? Потому что они делали на этом корабле свое дело. И корабль тонул не из-за них, а из-за пассажиров, хотя и они к этому были причастны. Корабль тонул не из-за них, а возле них. Кто-то на корабле и в шлюпках долго глупил и паникерил, кто-то мародерил на корабле и тем самым терял драгоценное время, кто-то впал в ступор и от страха и уныния задержался. У каждого все было по-своему, но у всех была возможность выжить. Ведь выжили же другие. Ведь такая махина тонула много часов. Некоторые приняли смерть добровольно, как величайшую награду. За жертву ради ближних. Например, капитан, например, некоторые там старые люди. И они вошли в вечность Бога нашего великими героями, достойными подражания потомков. Ведь для божьих людей смерть не главное. А главное, что за смертью. Некоторые получили от Бога дальнейшую жизнь, как снисхождение и возможность ее исправить в будущем. Оглянемся в прошлое, посмотрим на себя и увидим, что у каждого из нас есть за что тут быть. Ходить под смертью каждый день, даже у добровольцев. Этот военный корабль СВО, не приготовленная для всех общая могила, не путь в ад без альтернативы, а только время и место, приготовленные нам Богом для дел милосердия и любви, которые спасут других и нас. В частности, которые в дальнейшем оправдают нас и подтвердят наличие у нас веры, надежды и любви. Ибо Он Бог и не ищет нашей смерти, но ждет от нас покаяния и исправления. А то жить нам и как жить нам, умереть ли нам и как умереть, всегда зависит от того, как мы поняли Бога. Нашли ли мы свое место на этом корабле? Делали ли то, что Он определил нам? Готовы ли мы к вечности? Здесь мы все гибнем и живем почему-то, а это почему-то в руках Божьих, из которых нас подталкивает выпрыгнуть враг рода человеческого, дьявол. Здесь роптать не нужно. На капитана, на старпома, на боцмана, на третьего помощника – все в руках Божьих. А мы должны максимально за эти его милосердные и строгие руки держаться, а не надеяться на людей. Дядя Коля приостановился, я перехватил инициативу в беседе и переспросил его. «Николай, а как вы думаете, за что вас тут так размазало?» Он ответил: «Я думал об этом и пришел к выводу, что уж больно сильно и немилосердно я зятя лупил, а может, наоборот, не очень сильно и не долупил его». Он заулыбался, а мы все засмеялись. Николай поднял глаза к небу и торжественно сказал: «Пути Господни неисповедимы. Разве что позднее в них разберемся мы. И потом, товарищи мои боевые, нет худа без добра. Это вот на 100% точно. Мне 63 года, а у меня сыну 7 лет. Где бы в обычной жизни в это время мне нужно было работать и заработать, чтобы обеспечить его будущее, ну, например, жильем? Вот я не знаю. Я верю, что если Бог дал родить, то даст и что одеть. Как это было бы, я не знал. А теперь знаю, потому что за эти ранения мне уже перечислили денежку. А я ее отправил супруге. Она по моему настоянию и своему со мной согласию купила двухкомнатную квартиру с хорошей отделкой. для сыночки. Не было бы этой радости и счастья, да война, несчастья помогли. Для меня это чудо. Я на Бога не ропщу. Мое окопное богословие кратко заключено в возгласе. Слава Богу за все. Слушал я его, и вдруг мне увиделось, что он не довел свой рассказ до логического конца, и я задал ему наводящий вопрос. Николай, а не выходит ли по-вашему, что тут гибнут только самые грешные из нашего народа, а праведные не гибнут? И вот что он нам ответил. Исходя из того, какими словами мы задали этот вопрос, то все именно так и выходит. Бог взял в руки грабли и очищает свое поле. Но позвольте мне объясниться в терминах для здесь находящихся братьев. В библейском учении есть понятие явление такое под названием смерть, а есть понятие явление под названием погибель. Несмотря на кажущуюся синонимичность, понятия и явления эти сильно разнятся, потому что смерть – это понятие общее, и как явление оно означает переход от временной телесной жизни к вечной жизни, духовной, без разбора, куда конкретно. А погибель – это понятие, уточняющее то, что человек, познавший смерть, идет конкретно в ад, в вечную смерть, в погибель. Вот если вы все смогли меня сейчас правильно понять, то резюме такое. Действительно, те, кто здесь именно сейчас погибает, те грешники. Но тут нужно знать, что не все грешники погибают при первой встрече со смертью, потому как у Бога на всех есть свои намерения. Из-за каждого грешника молятся дома многие хорошие люди, дедушки, бабушки, мамы, папы, родственники, друзья. И он не может, Бог наш, не ответить на их любовь любовью. Ну и напоминаю, что он не хочет смерти грешников, а ждет от них покаяния и исправления. И вот добавлю, что не все грешники идут в ад, а только самые отчаянные и беспросветные гады. Для прочих же смерть на поле боя есть искупление грехов, потому как Бог в Евангелии говорит, что умереть за друзей – это высочайшая степень любви, которая заслуживает высочайшей награды, а награда – вечная жизнь, что может быть выше. И вот в этом смысле самую высокую награду получат за смерть ради друзей и ближних праведники, пришедшие сюда добровольно и сложившие здесь свои головы. Мир им, таковых гибнет немного, но они просто обязаны быть на войне, потому что они соль нашего народа. И от них проистекает пример для должного подражания всем нам. Вспомните преподобного Пересвета, преподобного Осляблю. Тут я опять перебил Николая. Уточните в контексте сказанного. А тогда почему, например, гибнут хорошие врачи? Они же так сильно нужны для спасения наших ближних и для друзей. Дядя Коля посмотрел на свой гипс, поправил его слегка и сказал, так-то оно мы и все зачем-то тут друг другу нужны, а не только врачи. И причин наверняка много. Ну, например, кому-то до инсульта осталось 2 дня или 3 часа. А это совершенно иное будущее за гробовой доской. Кто-то заразится вирусом, и у него будет пневмония, и его не откачают тут, не успеют. У каждого свои жизненные нюансы. Ведь все мы разные, и только Бог все про нас знает и всегда хочет для нас лучшей доли. Ну что с того, что доктор умрет от инфаркта? Это смерть, и не более того. И в ней ему за многое придется ответить. Ведь у каждого врача есть свое собственное кладбище. А если этого больного доктора за сутки до инсульта накроют миной, то он у Бога и в глазах людей становится мучеником. Кровь многие его грешки омоет, и заблестит его душа перед Богом, а у людей он будет в вечной памяти. Гордость он будет для родных и земляков, образ для подражания детям и молодым врачам. У Бога на все в мире свои смыслы. А это так примерный ответ. Предложение от солдатского сердца, предположение мое, которому, несмотря на войну, всех жалко. Мне всех жалко. На этом он завершил свое объяснение. Я поблагодарил Николая от всех присутствующих за науку. Оценку давать вслух я не стал, но про себя вспомнил, что несколько лет назад подобный контекст уже слышал из уст нашего святейшего патриарха. Значит, прорастает правда православная в народном сердце. И уже есть в нем духовные ударники, такие как наш дядя Коля. Слава Богу!
невыдуманные истории со СВУ.